Иногда люди принимают совершенно ужасающие решения, потому что у них какой-то бардак в их приоритетах. Когда приоритеты как-то перетасовываются, то мы принимаем жуткое решение. Мы это видим на всех уровнях взаимоотношений. Мы это видим в политике, когда начинаются какие-то войны, всегда под эгидой добра, кого-то освободить, чтобы был мир. А за этим кроется какая-то идея элиты иметь больше власти или защитить свою власть. И погибают сотни тысяч людей. Здесь как-то приоритеты не совсем правильно стоят, явно совершенно. Или я не знаю, насколько вы следите, не хочу вас сильно пугать. Может быть, это теория заговора, но, по-моему, в этом что-то серьезное есть. Вся молодежь об этом уже знает и трепещет. То, что в нашем мире мы очень серьезно, быстрыми шагами идем к развитию искусственного интеллекта. Причем он уже существует, мы им всем пользуемся. Я лично постоянно с ним можем поговорить. Достаточно толковый чувак. Их много, но они еще очень локальные. Считается, что к концу десятилетия мы создадим или в состоянии создать искусственный суперинтеллект, который будет настолько же умнее, способнее людей, насколько мы способнее нашей собачки, который заменит всю рабочую силу не 10% безработицы, а 99% безработицы. Это одна из вероятностей того, что может произойти, но мы это развиваем, и причем никогда не было ни одного проекта на этой земле, в который бы вливались больше денег, чем в этот. Почему? Ну, потому что это принесет денег. Много. Еще больше. Представляете, если будет какая-то фирма, которая заберет все рабочие места, и все то есть все фирмы будут им платить за искусственный, за суперинтеллект. Почему мы это все делаем? Деньги, власть, возможности. В нашей жизни происходит иногда нечто подобное, может быть, не на таком прямом уровне, но когда наши приоритеты как-то меняются, перепутаны, результат будет плачевный. Как же нам быть? Что же нам нужно сделать, чтобы правильно построить наши приоритеты? Это очень важно. Мы с вами недавно начали говорить о именах Бога. Да, о именах Бога. Мы с вами проговорили пару шабатов тому назад о его имени Адунай, что означает что? Эхе ашер эхе, я есть, то я есть, я не меняюсь. Мы это произносим как Адунай, господин. И что это еще значит? Я с тобой, совершенно верно. Не просто он не меняется где-то, он рядом с нами. Мы так тоже с вами говорили о другом имени, а именно Эль-Шадай. Помните, как мы благословляем наших детей? Все могущий Господь. Сегодня я бы хотел с вами поговорить о еще одном его имени, который нам, в принципе, известен. Имя называется Эль-Эльон. Да, Эль-Эльон. Слышали о таком? Эль-Эльон. Когда мы смотрим на эти имена Бога, мы начинаем с ним знакомиться с разных как бы ракурсов, смотреть на него с разных точек зрения. Эль-Эльон, в отличие, например, от Адуная, который употребляется больше 6000 раз в Танахе, Эль-Эльон употребляется, или Эльон вообще употребляется всего лишь 52 раза. Причем 40% употребления, то есть 21 раз, идет речь просто о том, что какой-то объект находится выше другого объекта. Город, который находится там выше, на холме, какие-то ворота возвышенные, что-то выше другого, и употребляется это слово Эльон. И в остальных 60% 31 раз это слово употребляется для Бога. Причем обычно просто Эльон. Возвышенный, превознесенный. И буквально 6 раз мы читаем о его вот полном как бы названии или имени, что ли, Эль-Эльон. Бог возвышенный, высокий, превознесенный выше кого? Всех и всего. Да. Выше, все выше. Совершенно верно. 4 урока коротеньких из этого очень важного имени. Некоторые будут очень странными, может быть, даже ужасающими для нас. Давайте начнем вот именно с таких. А как вам кажется, Авраам, когда Бог ему открылся, он как вообще думал о Боге? То есть как он думал, как он говорил о Боге? Каким языком? Кстати, вы знали, что он говорил на арамейском, не на иврите? И иврит он, вероятно, выучил, когда вошел в Ханаан. Это был один из ханаанских языков. Ну, что-то вроде палеоиврит. Но как он говорил о Боге? Как он вообще? Не, с трепетом понятно. Какими словами он пользовался? Я вас запутал, простите. Он пользовался теми словами, которые у него были. Правильно? Он не придумывал каких-то новых слов. Ему открылся Господь, и он начинает теперь об этой новой реальности говорить словами, которые у него уже есть в запасе. Он же не может использовать слова, которые у него нет, естественно. Элоим или Эль. Вот какая интересная штука, к чему я веду. В те времена, и это для нас очень важно помнить, вообще, когда писалось Писание, и Тора, и до, и во времена Нового Завета, 2000 лет после Авраама, мы живем в контексте, или все происходит в контексте политеизма. Когда люди все поголовно, не было атеистов, все поголовно были сверхрелигиозны, и все верили не в одного бога, а в пантеон, во всех богов. Их было много. И у хананеев, например, и вот таких вот языческих народов вокруг этого Авраама, у них был пантеон, который состоял из как бы небольших божеств. Они были больше семейного типа. Вот на этих божествах как раз можно было как-то ими манипулировать, как-то попытаться там что-то им подарить, чтобы они тебе что-то подарили в ответ. А над этим, над всем стояла как бы божественная сущность, которая вообще все сотворила. Эта божественная сущность сотворила небеса, сотворила землю, сотворила всех этих богов. И эту божественную сущность называли хананеи Эль. А более точно, чтобы превознести эту божественную сущность, они говорили Эль-Эльон. Всевышний Эль. Бог богов. Да, в их понимании. Что интересно, это то, что вот если с этими маленькими богами они пытались как-то завязать какие-то отношения, плохо получалось, то вот с этим Всевышним Богом не было никогда никаких отношений. Он просто вот как-то он все сотворил, и с ним невозможно как бы общаться. Но когда Бог открывается Аврааму, он начинает понимать, кто этот Бог, и начинает использовать слова, которые ему были доступны из вот его радиуса общения, которые, в принципе, правильно описывают, кто этот Бог, который открылся Аврааму. И он его описывает как Эль-Эльон. Есть такая удивительная история, мы все о ней знаем, или большинство наверняка. В 14 главе Брешит, где Авраам, как вот здесь вот, это последняя их фотография, повстречался с Мельхиседеком. Да? О нем буквально несколько стихов, штуки три, и больше он исчезает вообще и появляется потом в послании к евреям в Новом Завете. Но 6 раз Эль-Эльон употребляется в Писании, из них в Торе вот только здесь, в этой истории. Причем, в частности, на языке вот этого языческого священника по имени Мельхиседек. Давайте почитаем. Откройте, пожалуйста, 14 главу Брешит, стихи 18 по 20. Это тут, помните, Авраам только что одержал победу над царями, которые уволокли его племянника Лота. Он победил, вернул. И возвращаясь, мы читаем Мельхиседек, царь Салима, жрец Бога Всевышнего. Здесь что на иврите написано? Бога Всевышнего. Эль-Эльон. То есть вы понимаете, о чем я говорю? Он реальный жрец, он реальный идолопоклонник, поклоняется разным богам, в частности, вот этому Эль-Эльону. Вынес Аврааму хлеб и вино, и благословил его такими словами, да благословит Авраама Бог Вышний, Эль-Эльон, создатель неба и земли. Благословен Бог Вышний, Эль-Эльон, что врагов твоих предал в руки твои. Авраам дал Мельхиседеку 10-ю часть всей добычи. Здесь происходит что-то удивительное. Мельхиседек, он как будто бы некий символ, некая такая пророческая личность. То есть он однозначно идолопоклонник, но он царь Салима, вероятно, Иерусалима, Иерусалим, когда однажды потомки Авраама захватят эту землю, когда Господь нам ее отдаст, Иерусалим станет нашей, под Давидом, нашей столицей, он, его зовут Мельхиседек, что означает «мой царь праведный» или «праведность», что как-то напоминает нам немножко вот дальнейшее пророчество о Машиахе, который будет царем, помазанником Машиах, и он принесет праведность, он весь будет праведным. И он верит в Бога Всевышнего, сотворившего небо и землю. То есть во всемогущего. Не в единственного с его точки зрения, но Авраам верит в единственного. И он начинает использовать вот именно вот этот язык для того, чтобы славить этого Бога, который ему открылся. Авраам знает Бога как Адонай. Кому Бог открывается впервые как Адонай? По Торе, по крайней мере. Моше в 6 главе или в 3 главе Исхода. И Моше, который пишет Тору, для него это самое главное имя. Поэтому оно более 6000 раз упоминается. Но Авраам знает его как Эль-Шадай, Бог всемогущий, как Эль-Эльон, Бог всевышний. И что самое интересное, он берет эти слова откуда? От язычников. Откуда ему еще брать? То есть ему что, придумывать какие-то новые слова? Как это придумывать новые слова? Он берет те слова, которые есть, и дает им новый как бы смысл. Давайте сразу к применению. Потому что вот, эту вещь мы на самом деле в Писании видим достаточно часто. Когда Господь говорит евреям помазать косяки дверей, до этого существовал уже праздник, где пастухи примерно в это же время мазали кровью косяки дверей и так далее. Когда Господь говорит, чтобы мы определенным образом поставили его стан, вот прямо так выезжал фараон на войны с Ханааном. Тут очень много параллелей, и это не потому, что мы все взяли у них, а потому что в мире есть всего лишь ограниченное количество слов, ограниченное количество элементов. И Господь делает, знаете что? Он захватывает язычество. Он говорит, слушай, вот в язычестве, вот то, что они говорят, Эль-Эльон, это круто, берем. Но не весь концепт, то, что есть великий Бог, он сотворил низших богов и так далее. Есть только один Бог. Этого концепта не было в том мире, он появляется только у Израиля. Но Израиль употребляет слова других народов, чтобы описать эту новую реальность, с которой они столкнулись. С этим одним единственным Богом, тот, который не меняется, вечный, вездесущий, всемогущий, который рядом с нами, которого они тоже начинают называть Эль-Эльон. Применение вот какое. Я периодически слышу это вот от мессианских евреев, даже вот вчера в общении это прозвучало, что, например, христиане, то есть христиане это не евреи, которые верят в Бога Израиля через Мессию Иешуа, через Мессию Израиля, что христианам нельзя праздновать их праздники. Им нельзя праздновать воскресенье, это день там, Бога Солнца. Им нельзя праздновать Рождество, это тоже рождение Бога Солнца. Они должны возвращаться вот сюда. Но основываясь на том, что делает Авраам, основываясь на том, что делает Бог в Торе, христиане абсолютно правильно поступили. Со своим воскресением, со своим Рождеством. У Рождества, вот, которое сейчас скоро люди будут здесь праздновать вокруг нас, следующая история. Кто-то знает, почему вообще 24 декабря? Вся Римская империя с ума сходила 24 декабря. Был великий на всю империю праздник, когда люди просто теряли рассудок, посвященный рождению Бога Солнца. Дни продлеваются и так далее. Вся империя это праздновала. И христианой, то есть не евреи в этом римском мире, которые поверили в Бога Израиля, в одного отказались от всех своих идолов, через Машиаха Иешуа, они сказали, ну не можем в этом участвовать. Что нам делать? Сидеть просто дома, запереть дверь, чтобы наши дети не выходили на партии, которые там происходят. Ну как это? Мы проиграем эту войну. Давайте сделаем круче. Давайте возьмем этот праздник, сделаем еще лучше и перепосвятим его рождение Иешуа. Кто-то знает, когда Иешуа родился? Нет. Ну так давайте в этот день. Гениальнее придумать нельзя. То есть они реально захватили языческий праздник. Сегодня, по сути, никто не празднует рождение Бога Солнца. Представляете? Это абсолютная круть. Это то, как нужно делать. Не нам, мы евреи, у нас свои праздники, но христианам из других народов, которые пришли к Богу Израиля, которые берут что-то языческое и перепосвящают это нашему Господу, дай им Бог здоровья и честь, и славу, и, в общем, все правильно. критиковать их за это абсолютная глупость. Это может, могут только люди, которые не понимают вот эту идею, что Эль-Эльон — это вообще-то было божество язычников. Авраам берет это название и говорит, это в точку описывает вот этого одного бога, в которого я верю. Захват язычества — это серьезный метод, как мы можем жить в этом языческом мире. Мы захватываем, перепосвящаем нашему Господу. Абсолютно круто. Если немножко углубить вот эту историю, вот эту идею с Авраамом, что вообще Авраам знал о Боге? Авраам праздновал Шаббат. То есть наша еврейская традиция, конечно, скажет «да». И когда он подал мясо и молоко Богу, он подождал 6 часов между. Но это наша традиция. А Тора что говорит? У него была Тора вообще. Когда появляется Тора? Сколько лет после Авраама? Моше? Исаак? Иаков? 12 сыновей, один из них Левий, вот который город там пошел с Симеоном перебивать. У Леви рождаются вот дети, и вот их потомки, один из них это Моше. 500 лет спустя проходит после Авраама, когда Господь дает Тору. Авраам знал, что нельзя жениться на сестрах. Что написано в Торе. Он же женился на своей сестре. То есть она, по-моему, дочь отца, но не дочь матери, как-то так. Не двоюродная. То есть это Тора запрещает такие браки. У Авраама не было Торы. Тора запрещает. Ну, по нашей интерпретации, сегодня есть молочное с мясным. Авраама не было Торы. Тора говорит, вот праздник, который надо праздновать. У Авраама не было Торы! Отстаньте от него. Я говорю себе, что он вообще знал о Боге? Давайте посмотрим два места, которые немножко устрашают наше понимание о нашем отце Аврааме. И именно с него начинается наша вера. Он наш отец для евреев физический, не только для евреев, кстати говоря, а для всех остальных духовный. Если вы верите в Бога Израиля через Машиаха Иешуа, это наш отец, о котором мы говорим. Давайте откроем книгу сразу после Торы. Это книга Йехошуа Бен-Нун или Иисуса Навина, где Йехошуа собирает весь Израиль. В конце книги, 24 главе. И напоминает им, откуда мы вообще и зашли, кем мы были. Смотрите, 24:4. 14. «А потому, сказал Йехошуа, бойтесь и чтите Господа, трепещите перед Ним, служите Ему верой и правдой. Отвергните всех богов, которым служили ваши предки за рекою в Египте, и служите только Господу. Это тоже не совсем оно. Тут есть прямо вот 20... подождите. Смотрите, это второй стих. Иешуа обратился к народу. Так говорит Господь Бог Израиля. Издревле все ваши предки, вплоть до Тераха, это отец Авраама, который был отцом Авраама и Нахора, жили за рекой и служили чужим богам. Чем занимались предки Авраама? Служили, ну потому что они не знали еще Бога. И поэтому они были, как все остальные, идолопоклонниками. Они верили в многобожие. Они наверняка даже, может быть, верили в Эль-Эльона, только вот по-другому совершенно. И в нашей в параше, в нашей чтении Торы на этот раз, мы это сегодня не читали, но я бы хотел к этому коротко обратиться. Это история, продолжение истории Иакова, когда вот как Люда нам сегодня объяснила, он вернулся из Харана, и он помирился со своим братом. И в 35 главе Бытия, стихе 1-4, мы читаем, «Бог сказал Иакову, встань, иди в Бет-Эль, поселись там, и воздвигни там жертвенник Богу, который явился тебе, когда ты бежал от своего брата Исава». Иаков сказал своей семье и всем своим людям, «Уберите прочь всех чужих богов, какие у вас есть, очиститесь и перемените одежды. Мы идем в Бет-Эль, там я воздвигну жертвенник Богу, который приходил мне на помощь в беде и был со мною в моих скитаниях». Они отдали Иакову всех чужих богов, какие у них были. Я еще раз прочитаю, это важно. Прислушайтесь, пожалуйста. Бог сказал Иакову, «Встань, иди в Бет-Эль, поселись там, воздвигни там жертвенник Богу, который тебе открылся». Иаков ему говорит своим людям, «Ребята, уберите прочь всех чужих богов, какие у вас есть, очиститесь, примените одежду». Они отдали Иакову всех чужих богов, какие у них были. Кто? Дом Иакова, то есть его жены, Рахель и Лея и их служанки Билла и Зильпа, да. Что ему дали? Вообще нормально это? Это семья Иакова, это избранник Божий, это внук Авраама. Авраам и его отец, они были идолопоклонниками, они из этого вышли. Но потом, когда Яков берет жен у, значит, Лавана, там у них дремучий лес. И Яков говорит, окей, ребят, настало... Господь, кстати, напоминает ему, говорит, слушай, давай, давай. Я все понимаю, но давай, настало время. Убери, пожалуйста, этих идолов, как-то мне уже неприятно с ним. Вы знаете, что нужно знать об этом Эль-Эльоне? О всемогущем, о всевышнем Боге. То, что он очень терпеливо с нами обходится. То, что он готов работать с нами на твоем и на моем уровне. Чтобы он пришел в твою жизнь, не обязательно быть суперсвятым. Хотя он тебя не оставит на этой точке. Он будет тебя приглашать следовать за ним, доверять ему больше, убирать всех твоих идолов. Но не сразу. Он будет очищать твою жизнь, но не сразу. Он готов работать с Авраамом, который... Что вообще Авраам знал о Боге? И наш отец Авраам, которого Бог называет другом. Сейчас мы об этом тоже коротко поговорим. Но он не так явно много знал о Боге, как мы сегодня, правильно? Но Господь работает с ним. И он верен Аврааму. И он верен Иакову. И говорит, Яков, уже прошло куча времени, столько десятилетий, давай выкини, пожалуйста, своих идолов. Как-то не очень мне с ними. Он говорит, ну ладно. Господь готов с нами работать. Он готов работать, когда мы падаем с нами. Он не отказывается от нас. Он не ожидает то, что вот ты будешь на моем уровне, а если ты вот, короче, куда-то там повернул, не туда, то все, мы тебя отсекаем. Не, он с Авраамом так работает, он с Исааком так работает, он с Яаком, и он с нами сегодня так работает. Он очень терпеливый. Он превознесенный, но он снисходит к нам. Превознесенный снисходит до нашего уровня, чтобы мы могли с ним его понимать и учиться следовать за ним. И одна из наших целей в этих отношениях с Эль-Эльоном, с превознесенным Всевышним Богом, это славить его. Вы согласны? Он превознесен, имеется в виду, он выше всех, он достоин всей хвалы. Он достоин нашего удивления. Он достоин нашей благодарности. То, что мы живы, стоит сказать спасибо, это не просто так. То, что у тебя есть семья, у тебя есть работа, у тебя есть пропитание, над тобой светлое небо, стоит сказать спасибо. Это не просто так. Стоит благодарить его и стоит славить его за то, кто он, за то, что он сделал, за небеса и землю, за все творение. И одно из наших призваний – то, как мы славим его. Вот, например, мы сегодня, у нас было замечательное музыкальное прославление, и мы прославляли дальше замечательным образом в наших молитвах, в литургии. Но скажите, какой толк, вот, допустим, таких красивых песен и такой красивой литургии, и таких красивых музыкальных сопровождений и пения, которые вот прямо до сердца касаются, если потом я выхожу и делаю все вопреки ему? То есть, вы знаете, один из самых важных вопросов, наверное, связанный с Эль-Эльоном. Знаете, какой? А он для тебя тоже Эль-Эльон? И для меня? Наш Бог, он реально превознесенный. То есть, он не просто в своей славе и могуществе, а он реально над нами в своем авторитете. До такой степени, что его воля важнее моей воли. Его приоритеты, возвращаясь к нашей теме, важнее вот хаоса моих приоритетов. Его желание для меня важнее, чем мое желание. Потому что если это не так, то он не Эль-Эльон для нас. Если я просто... Это правда. То есть насколько он является моим Богом, Эль-Эльоном, даже когда я не понимаю, что он делает в моей жизни. Насколько я готов служить ему. И вот самое, наверное, в жизни Аврааме мы это видим. Вот Авраам, наш отец... Авину удивляет меня тем, что он по сравнению с нами так мало знал о Боге. Ну, не было у него записанного откровения Божьего. Нельзя было правильно верить, вот потому что с чем-то можно было сравнить. Но он так предан Богу, что готов отдать своего собственного сына. Помните, когда ангел взывает к нему с небес на горе Мария? Может быть, даже это та гора, где построен храм, кто знает, традиция так намекает. Когда он заносит нож над своим сыном, ужас. Ангел останавливает его и говорит: «Не поднимай на него руки, — сказал ангел, — ничего ему не делай. Теперь я знаю, что ты боишься Бога, что ты трепещешь перед Богом. Ты не пожалел отдать мне своего единственного сына». То, как мы реагируем на Бога в нашей жизни, особенно в связи с его именем Эль-Эльон, это то, что мы его еще больше превозносим в нашей жизни. Или мы втаптываем его в землю. Как мы можем его превозносить? Но когда я начинаю подчинять свою волю ему, когда я говорю: «Окей, Господь, если вот ты вот так хочешь, чтобы я жил, тогда я так буду жить, потому что ты Эль-Эльон, не я. Ты надо мной, ты выше, ты превознесен. Я хочу слушаться тебя, как наш отец Авраам». Наше прославление настоящее начинается с того, что мы чтим Всевышнего, превозносим его имя, мы чтим его тем, что мы изучаем его слово, и что мы живем по этому слову. Он Эль-Эльон, потому что он выше фактически меня, он надо мной, он выше моего понимания, он выше моего желания, он выше моих планов, и мне стоит превозносить его тем, что я доверяю ему. И делаю так, как сказал он. Не просто, когда все получается, и да, мне хорошо, ну давай что-нибудь для него сделаю. А даже когда не получается, и даже когда очень нужно его не послушаться, ты говоришь: нет, он надо мной. Он выше меня. Я служу ему, как мой отец Авраам. Итак, смотрите, Эль-Эльон – захват язычества. Эль-Эльон – снисхождение превознесенного к нам. Эль-Эльон – превозношение Бога в нашей жизни. И последний урок для нас из этого имени, мне кажется, по крайней мере на сегодня, это наша надежда в Эль-Эльоне. Если посмотреть на то, что творится в мире, то прямо страшно. Если послушать, что специалисты, те, которые развивали даже вот этого искусственный интеллект, говорят о том, что будет, ну прям просто хуже некуда. То есть это намного хуже, чем все войны, которые в данный момент творятся. Намного. И как только появляется кто-то, кто намного, намного в разы интеллигентнее человека, мы не можем его больше контролировать, и мы не знаем, чем это все закончится. Но есть Эль-Эльон. И никто не выше его. И когда враги наши поднимаются против нас, когда какая-то плохая новость стучится в нашу дверь, когда что-то выходит из нашего контроля, что, ну, выходит частенько, чтобы не сказать ежедневно, это надо помнить. Нету никого выше него. Нету никого мудрее его, сильнее его. Никого, никогда. Потому что он Эль-Эльон. Наш Бог Эль-Эльон. Что это значит для тебя? Насколько он Эль-Эльон в твоей жизни? Насколько ты признаешь, что он над тобой и слушаешься его? Насколько ты превозносишь его твоим поведением, твоими решениями, твоей святостью, твоими взаимоотношениями с другими, твоими дарами, твоими возможностями, твоим временем, твоей жертвенностью, твоими финансами? Наш Бог, который Адунай, который Эль-Шадай, он тоже однозначно Эль-Эльон. Давайте славить его, потому что он достоин всей хвалы.